В эфире программа «Познер». Можно было бы сказать, наконец-то в эфире программа «Познер». Мы действительно поздно появились, настолько, что пошли всякого рода слухи, что вообще программа почила в Бозе, что мне напомнило сразу телеграмму Марка Твена, которую он прислал в Associated Press, когда пошли сообщения о его кончине. Слух о моей смерти сильно преувеличен. И все-таки в эфире программы «Познер» и гость первой программы, первый в этом сезоне, спикер Совета Федерации, Российской Федерации, Валентина Ивановна Матвиенко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как поживаете?
Замечательно.
Ну вот я рад слышать.
Погода хорошая на улице.
Это правда. Вообще, когда знакомимся с вашей карьерой, то возникает ощущение, что ты читаешь сценарий об образцово-показательной советской женщине. Ну, смотрите, что получается. Родилась в небольшом городке. Довольно рано потеряла отца. Училась. Училась хорошо. Закончила с серебряной медалью.
Золотой
медаль. Переехала в Ленинград. Поступила в институт. Замечательно училась. Кончила с красным дипломом. Ушла на комсомольскую работу. Поначалу, значит, она была зав. Отделом Петроградского райкома комсомола. Через 10 лет уже первый секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ. Еще через 2 года первый секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда. Потом заместитель председателя исполкома Ленинградского совета народных депутатов. Ну, если говорить чуть грубовато, получается совершенно советский продукт такой замечательный. Вопрос. Вы вообще не жалеете о прошедшем времени? Вот та вера, та идеология, то, с чем вы выросли, вообще это вам не мешает в совершенно новых обстоятельствах и в системе, которую тогда-то считали нехорошей?
Нет, это мне абсолютно не мешает. Мы все выросли в Советском Союзе. Мы все росли в тех условиях, в которых росло наше поколение. Это отнюдь не означает, что мы не относились критично к тому, что происходит. Я не отношусь к тем людям, которые очерняют нашу историю. В нашей истории на ее разных этапах было хорошее, было плохое, были страшные страницы. Но это наша история. И я считаю, что та школа, которую я прошла, эта школа мне очень помогает сегодня в жизни, потому что это колоссальный опыт. Это опыт, который я получала на разных этапах работы в органах и структурах власти. И та школа, которую я прошла, она меня очень многому научила.
Вот если бы вас встретил волшебник и сказал бы: Валентина Ивановна, вот вам волшебная палочка, взмахните, и можно вернуть все туда.
Нет, я бы этой волшебной палочкой точно не воспользовалась, как думаю, не только я. Вы знаете, вот даже если наше старшее поколение, наших уважаемых ветеранов, пенсионеров спросить, хотели бы они вернуть старое время, при том, что им далеко не всегда было просто, особенно эти последние 20 лет. Я уверена, что абсолютное большинство из них сказало бы, что нет, они обратно не хотят.
Вот вспоминая времена перестройки, гласности, вот как вы тогда относились к тому, что происходит? И как вы сегодня относитесь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву?
Ну, я была участником тех процессов, поэтому у меня есть свое суждение, свое мнение. Я была народным депутатом того первого съезда народных депутатов Горбачевского, как его, его называют. Я была председателем комитета Верховного Совета. И мы все с большим энтузиазмом восприняли перемены. И необходимость перемен, мы все понимали, что дальше так жить нельзя. Что в стране стагнация, стагнация экономики, стагнация морали. И абсолютно большинство граждан тогда Советского Союза с большим энтузиазмом восприняли эти перемены. И готовы были в них участвовать, подключиться. И это было правильно для того времени. Другое дело, как это делалось, когда за очень хорошими, красивыми лозунгами перестройки, гласности, перемен не следовало реальных действенных шагов, когда это превращалось в такие очень хорошие, красивые разговоры, за которыми было мало дела. Это привело к развалу страны, потому что можно и нужно было менять в экономике, перестраивать экономику, ставить ее на рыночные основы, вводить частную собственность, развивать предпринимательство. Нужно было менять политическую систему, безусловно. Мы заявили о желании, но ничего для этого не делали, поэтому это сделали на митингах люди, потребовав отмены 6-й статьи Конституции и так далее. Поэтому Михаил Сергеевич Горбачев, конечно же, вошел в историю, безусловно, потому что он сделал такие серьезные перемены, но я считаю, что он сделал большую ошибку в том, что он все-таки не удержал страну, что он привел к распаду такой большой, мощной, могучей, влиятельной в мире страны. И вы знаете, я, конечно, была человек маленький, так могу сказать, но я постоянно говорила, встречалась и с министром обороны, и с Анатолием Ивановичем, и с Михаилом Сергеевичем. И мы все, когда собирались тогда на президиум Верховного Совета, мы все говорили: Михаил Сергеевич, мы за перестройку, мы согласны. Но посмотрите, страна полыхает, мы развалим страну, люди обнищали. Михаил Сергеевич всегда говорил о том, что вы меня не повернете назад и не пытайтесь, я буду идти вперед. Причем у нас не было разногласий в подходах, в понимании этой ситуации. Мы не поддерживали только то, как это делается, непродуманно, без плана, стихийно. И мы получили то, что мы получили. Поэтому у меня лично, как я думаю, у многих других, большая ностальгия по той стране, в которой мы все вместе жили. Мы видим, каким последствиям это привело, особенно в других республиках бывшего Советского Союза.
И, очевидно, вы считаете, что можно было сохранить Советский Союз, вы так думаете?
Я уверена, что можно было сохранить Советский Союз, и нужно было его сохранить. Надо было дать определенную автономию, определенную свободу республикам, но выработать общую идеологию, на которой это все должно было происходить. Нужны были реальные, не на словах, а реальные перемены. Разве увидели мы программу экономическую переустройства страны? Ее не было. Разве мы видели реальные действия и шаги по перестройству государственной системы, политической системы, введение многопартийности, выборности, всего остального? Это все было не продумано. Это все было, можно было сохранить страну, но совершенно на новых принципах, тех, которые, на которых сегодня строится Россия.
Скажите, пожалуйста, а ваши симпатии, можно ли сказать, что ваши симпатии, хоть в какой-то степени лежат на стороне неудавшихся путчистов?
Нет, ни в коей мере. Ни в коей мере. Любые революции, любые такие незаконные шаги и действия, они всегда приводят к тупиковой ситуации. Нет, ни в коей мере.
Вот я говорил о вашей карьере. Такая блестящая карьера, надо прямо сказать. И не мне вам рассказывать о том, что вообще карьерный рост всегда сопровождается завистью некоторых людей, сопротивлением некоторых людей и так далее. Вы сами как-то замечательно сказали. Вы сказали так: чтобы работать в коридорах власти в Москве, надо знать всю эту Византию. Много чего надо знать, иногда на уровне интуиции. Можно сгореть моментально. Надо постоянно, как пианисту, все пальцы держать на клавишах. Вот я хочу вас спросить, над вами когда-нибудь нависала вот эта угроза сгореть моментально?
Нависала.
Более подробно? Или вы не хотите об этом?
Нет, почему я могу об этом сказать? Уже в истории новой России. Однажды Борис Николаевич Ельцин при очередной встрече, когда был уволен Примаков, и когда Лужков подвергался гонениям на одной из наших рабочих встреч, он мне сказал: вы что мечетесь между Лужковым и Примаковым? Кое-кому не нравилась моя самостоятельная позиция в окружении. Я сказала, что те, кто вам это говорят, они говорят неправду. Я занимаюсь своим делом, трудным, сложным. Работал тогда вице-премьером правительства по социальным вопросам. Но я не занимаюсь политикой. В то же время я хочу сказать, что я глубоко уважал, уважаю и буду уважать Примакова и поддерживать с ним контакты, где бы он ни работал. Что касается мэра Москвы Лужкова, то как вице-премьер я работала с ним и буду работать. Это входит в мои должностные обязанности. Но поскольку вы, Борис Николаевич, мне предъявили практически политическое недоверие, я не считаю больше возможным работать в вашей команде.
Ух ты!
Дальше пошел доклад рабочий. В конце он говорит: ну вы не обижайтесь, я к вам по-доброму. Я говорю: знаете, если бы мне кто-то это сказал другой, я бы это восприняла иначе. Но поскольку мне сказал так президент страны, человек в команде которого я работаю, я воспринимаю это как политическое недоверие и не считаю возможным больше работать в вашей команде. И не в этот день, чтобы это не выглядело женскими эмоциями, на следующий день я пришла с заявлением к председателю правительства Владимиру Владимировичу Путину и положила ему заявление об отставке. Он спросил меня, почему, я объяснила, что я не могу работать, когда мне не доверяют, когда есть сомнения в том, что я играю какую-то вторую игру, чего у меня никогда не было. Как раз Византия никогда не занималась. Ну и впоследствии мне было сказано Владимиром Владимировичем через несколько недель о том, что вы должны продолжать работать. Все это время он пытался за меня бороться и меня отстаивать.
И отстоял.
И отстоял.
Я знаю, что вы не очень любите вопросы о роли женщин в политике, но все-таки я не могу вам их не задавать, учитывая, кто вы и что вы. Значит, вам ведь хорошо известно, что менталитет, и вы сами об этом говорили, в русском обществе таков, что не очень способствует выдвижению женщин на руководящие посты. Им труднее, чем мужчинам. Вот как быть с этим, на ваш взгляд? И вот вам лично приходилось сталкиваться с таким немного снисходительным, чуть презрительным, может быть, отношением мужчин по отношению к вам, именно потому что вы женщина?
Ну, на начальных этапах, когда там меня назначали или выдвигали, то априори воспринималось именно так. Но когда мы начинали работать, то это уходило, потому что всегда ценится профессионализм, знание дела, умение принимать решения, умение руководить коллективом. И поэтому в моей работе, на каких постах бы я ни была, я никогда не ощущала какого-то особого отношения ко мне, потому что я женщина.
Так.
Нет, отнюдь. Ну, были такие курьезные случаи, скажем, когда меня назначили послом в Грецию. А там работал один генерал, который работал по особой линии. И когда он узнал, что назначили женщину послом, ну, во-первых, он запил месяц, вообще не просыхал. Во-вторых, он сказал, чтобы я, генерал, и работал под руководством женщин, никогда. На второй день после приезда я уеду из посольства. Когда я приехал, мы начали работать. Мы настолько дружно, интересно вместе работали, и мы до сих пор остались друзьями.
То есть он так и не уехал?
Не уехал. Но вот такого, я просто этот пример привела для того, чтобы проиллюстрировать, что априори женщину на высших постах власти определенная часть мужчин воспринимает уже сразу с каким-то...
С таким, в общем-то, да?
Да.
Да. А как вы считаете, наше общество готово выбирать женщину президентом, в принципе?
В принципе, нет пока. Нет, в силу разных причин. Ну, раз уж вы затронули женскую тему, я ее не очень люблю, потому
Но мы
что
больше не будем.
Уже в самом вопросе всегда воспринимаю это как дискриминацию. Почему не спрашивать о роли мужчин в политике? Обязательно вот роль женщин.
Я сказал.
И тем самым вы уже в вопросе дискриминируете женщин, относя их к какому-то вот как бы неполноценному классу. Это не так. Но тем не менее.
Упрек не в адрес, неправильно. Я никого не дискриминирую, но это факт, что, к сожалению...
Тем не менее, для этого есть целый ряд обстоятельств.
Да.
Вот я выступаю только... Я против мускулизации женщин, против феминизации. Я вот такой человек, который считает, что каждая женщина должна иметь право выбора. Это должен быть... И государство должно создать женщине право выбора. По законодательству у нас с этим все в порядке. Женщины имеют абсолютно право, одинаковое право с мужчинами. Но на практике это отнюдь не так. И когда при прочих равных, я не хочу, чтобы женщины делали какие-то исключения и так далее. Я не хочу, чтобы женщины воспринимали как украшение в коридорах
или
власти.
Или какие-то квоты, например.
Да, или квоты. Я категорически против этого. Но тем не менее, при прочих равных условиях все равно отдает приоритет мужчине. Не все женщины сами готовы и хотят идти в политику. Потом все-таки мы, хотя мы... И европейская, азиатская страна. Но, тем не менее, менталитет общества еще таков, что ну, как бы для женщин определенное место в обществе отводится. Этот менталитет меняется. Вот когда я выбиралась губернатором в Санкт-Петербурге, наверное, это самый продвинутый город и самый европейский город, потому что он выбрал женщину. И когда один из моих оппонентов весь город завесил плакатами «Губернатор – это мужская работа», то целый ряд петербуржцев даже в суд подали, обидевшись на этот лозунг, причем самостоятельно. Наверное, Петербург более европейский город.
Понятно,
поэтому
да.
Это процесс, это время. Оно меняется. Оно меняется как раз в лучшую сторону, потому что за последние годы в Новой России без квот, без какой-то особой поддержки появилась целая плеяда красивых, достойных, замечательных, умных женщин. И не только в политике, но и в бизнесе, но и в судебной системе, и во всех других структурах. И это вызывает уважение к женщинам и подчеркивает, что их возможности равны вместе с мужчинами.
И некоторый оптимизм возникает, да?
Да.
Вот таким образом, уважаемые зрители, а сейчас чуть-чуть подумайте над этим и посмотрите рекламу заодно. Валентина Ивановна, нулевые годы – это, в общем, годы вашего губернаторства в Санкт-Петербурге. Вы, конечно, помните, как это начиналось в 2000 году. Вы помните лозунг «Наш город устал», который был адресован Яковлеву. И тогда вы должны были баллотироваться, но потом не сняли, поскольку опросы общественного мнения, очевидно, показали, что не стоит этого делать. И через три года вы стали губернатором в 2003 году. И 8 лет вы были губернатором этого города. И к концу этого времени как раз ваши противники вспомнили этот лозунг и выдвинули его против вас. «Наш город устал». Ну, так сказать, такой политический ход. Вы как-то сказали такую, на мой взгляд, очень правильную вещь. Вы сказали так: власть, которая не умеет признавать свои ошибки и делать выводы, это плохая власть. Это ваши слова. Вот на ваш взгляд, совершали ли вы ошибки, будучи губернатором? Признаете ли вы их? И вообще, какие выводы вы-то сделали?
Ну, прежде всего, 8 лет губернатором – это тяжелейшая ноша. Это 24 часа ты ощущаешь себя ответственным за этот 5-миллионный город. И я, и та замечательная команда, которую нам удалось создать, команда реально единомышленников, поверьте, мы делали все возможное и невозможное, вот всю пасту из тюбика выжимали для того, чтобы поднять город. И город, который вот мы приняли, если так можно сказать, и город, который мы сдали, это два разных города. Город очень изменился. И Петербург был в 2003 году в очень тяжелом состоянии. И не потому, что там я хочу упрекнуть своих предшественников. Просто и в советское время Петербург всегда держали на голодном пайке и недофинансировали, потому что его не любили, недолюбливали во власти. И 90-е годы, конечно, нанесли огромный урон экономике, городскому хозяйству Санкт-Петербурга. К счастью, я 5 лет почти проработала заместителем мэра города, заместителем председателя горосполкома. Поэтому я хорошо знала город, я знала городское хозяйство. Мне нужно было только сделать инвентаризацию, в каком состоянии на сегодня находится город. И когда мы ее сделали, мы ужаснулись. Да? Когда я приезжаю в больницу, а там подвалы затоплены нечистотами и так далее, и ни киловатта электричества свободного и так далее, не буду дальше рисовать мрачные картинки. Мы сделали инвентаризацию, и мы определили план действий. И я могу сказать, вот как раньше говорили, что вот с чувством удовлетворения я могу сказать, что нам удалось сделать. Да, это 21 миллион квадратных метров жилья, это 188 новых школ и садов, 40 учреждений здравоохранения, это 500 с лишним объектов спорта, это городская инфраструктура, которой мы уделяли огромное внимание. Закончена кольцевая автомобильная дорога, это спасение для города. 30-летняя стройка, комплекс защитных сооружений дамба, которая уже показала свою эффективность. Я рада, что 250 тысяч жителей города улучшили свои жилищные условия, что 10 тысяч ветеранов до единого мы обеспечили отдельным жильем ветерана, участника войны, блокадника и так далее. Но... город стал более благоустроенный, более красивый. 80% дворов было благоустроено. Но, понимаете, быть губернатором Санкт-Петербурга, ты еще и политик. И ты вольно-невольно, хочешь ты или нет, ты всегда вовлечен в политику. И если ты ничего не делаешь, ты не ошибаешься. И известная поговорка: не ошибается только тот, кто ничего не делает. А если ты принимаешь решения, и часто непопулярные, то, безусловно, есть часть людей, которым это не нравится. Есть часть людей, которым ты наступаешь, вот, что называется, на их интересы.
Это очевидно.
Это очевидно.
Но вот вы сами считаете, что вы допустили какие-то ошибки, вот оглядываясь назад?
Вы знаете, конечно же, были ошибки. Ошибки, может быть, неосознанные. Ошибки, когда ты недооценил остроту той или иной проблемы. Но вот то, что мне пытались политические оппоненты, которые боролись за власть, навязать, что якобы правительство Санкт-Петербурга разрушало исторический центр, это ложь. И я могу это с чистой совестью об этом сказать. Потому что мы 3500 зданий отреставрировали уже погибающих. Мы, программа «Фасады Санкт-Петербурга», мы огромную работу сделали по реставрации исторического центра. Но такова жизнь. Город Петербург строился не 300 лет назад, он строился все 300 лет. Что-то сносилось, что-то перестраивалось, что-то приходило, ну, обещало в негодность. И когда ты смотришь на парадные кварталы Петербурга, красота необыкновенная. Но внутри квартала были дома ветхие, разрушающиеся, дома, которые строились как доходные дома, без фундаментов и так далее. И выхода не было, когда экспертиза, не я ведь принимала решение, не правительство, есть официальная экспертиза. Когда экспертиза говорит, что здание не подлежит восстановлению, такие здания пришлось сносить, но все это подавалось как разрушение исторического центра.
Если бы можно было начать сначала, вы бы все так сделали или что-то бы сделали
конечно
не
же,
так?
Конечно же, что-то мы сделали не так. Вот ряд проектов, которые, я считаю, являются градостроительными ошибками, часть из них запущена была до нас. И они завершились своим строительством. Я считаю, что это градостроительные ошибки. Какие-то где-то наши архитекторы, наш комитет по градостроительству допустил там превышение высотности. Да, такие ошибки были, к сожалению. Я об этом очень сожалею. Но в то же время, вы посмотрите, сколько удалось восстановить. Вот яма пресловутая у Московского вокзала, она стояла 15 лет, вырытый котлован, заполненный водой. Вы посмотрите, какой замечательный комплекс, построенный на этом месте, был тяжелейший проект. Ругали за Стокман, угол Невского и Восстания. Но с 90-х годов там стоял разрушенный квартал, и была угроза обрушения зданий просто на Невский проспект. Эти здания были в частной собственности. Там были люди такой на начальном этапе сомнительной репутации.
Вот эти. Есть Валентина...
И нужно принимать решение.
Есть Валентина Ивановна, губернатор. А есть Валентина Ивановна человек. Они умещаются в одном человеке. Ну, это официальное лицо, а это просто человек. Вот есть ли что-то такое, что сделал губернатор, от чего человеку неуютно?
Ну, я, во-первых, стараюсь жить в гармонии с собой. Для меня очень важно быть в ладу с собой.
Да. И
поэтому все решения, которые я принимаю, они все-таки, ну, соотносятся с моими какими-то нравственными, моральными устоями. Я никогда их не переступаю. И когда мне пришлось сносить эти страшные ларьки, которые стояли на всех центральных магистралях в жуткого вида, это были круглосуточные распивочные, когда мне пришлось снимать рекламу с центра города, вы думаете, я приобрела много на этом друзей? Конечно же, я наступила на чей-то бизнес. Подчас бизнес, извините, нечистоплотный. И ту же рекламу снять, когда мы пришли, договора на рекламу были заключены на 10-15 лет вперед. И все законно. И не придерешься. Где-то приходилось уговаривать. Где-то приходилось идти в суды. Ну, конечно, были люди, которые были недовольны, люди состоятельные, которые заказывали там и статьи. Но если я уверена в своей правоте и знаю, что это в интересах дела, я не оглядывалась на то, что обо мне скажут. Потому что если ты не способен принимать решения в таком крупнейшем мегаполисе, тебе нельзя быть губернатором. Такие решения непопулярные приходилось принимать. И поэтому это вызывало часть недовольства, безусловно.
Перейдем в Совет Федерации.
Но я ничего не сделала того, в чем я могу себя, как бы, свою совесть упрекнуть. Да, надо было с градозащитниками более активно работать. Надо было Ведь градозащитное движение есть реальное градозащитное движение, потому что петербуржцы очень неравнодушные люди. Они очень реагируют на вот все эти нюансы, касающиеся города. Но была политизированная часть, которая вот ради политики готова была пойти на все тяжкие. Вот с этой частью надо было вместе работать, надо было вместе искать решение. В силу занятости, в силу не потому, что я этого недопонимала. Может быть, я мало этому уделяла внимания. В чем я себя виню?
Итак, перешли к вашей нынешней работе. Совет Федерации. Недавно покинула Совет Федерации известная вам Людмила Борисовна Нарусова.
Еще не покинула пока.
В одном из интервью она сказала следующее. Я 10 лет в Совете Федерации, и я не вижу, чтобы этот орган реально влиял на законотворческий процесс. Я люблю эту работу, я знаю в ней толк. Законы, которые я инициирую, становятся федеральными. Но критерием оценки работы сенатора сейчас является не его деятельность, а договорные отношения. Как в футболе бывают договорные матчи, так мы сейчас пришли к договорным выборам или к выборам. Это говорит о системном кризисе Совета Федерации, несмотря на заклинание о том, что мы повышаем свой престиж. Во-первых, согласны ли вы с такой оценкой относительно системного кризиса Совета Федерации? И вообще, что вы можете сказать по поводу этого высказывания, довольно, скажем так, резкого?
Знаете, это личная точка Людмилы Борисовны, она имеет на нее право, и я ни в коей мере не хочу ее комментировать. Я могу лишь сказать свою точку зрения. На самом деле, авторитет и вес Совета Федерации, ну, честно говоря, был низкий. Это правда. В силу разных причин. В силу того, что о работе Совета Федерации мало знали. Ну, и не буду говорить еще почему. Когда мои коллеги избрали меня председателем Совета Федерации, я поставила своей главной целью поднять авторитет и вес Совета Федерации, повысить эффективность работы. Сделать так, чтобы те люди, а, кстати, в Совете Федерации, большинство членов Совета Федерации, это люди с уникальным опытом. Это люди, прошедшие разные школы, политическое, административное, бизнес-школы. Но они были не востребованы. Никому этот опыт был не нужен. Вот я считала своей важной задачей организовать работу таким образом, чтобы эти люди почувствовали свою востребованность и начали реально эффективно работать. И за этот год, поверьте, нам очень много удалось. Я уж не говорю о той реформе внутренней, которая сделана в Совете Федерации, о тех шагах, которые мы приняли для того, чтобы сделать работу Совета Федерации более понятной для людей, более прозрачной для средств массовой информации. Мы провели широкий общественный опрос на нашем сайте и спросили людей, а что вас не устраивает в работе Совета Федерации? А знаете ли вы своих сенаторов? А что бы вы хотели, чтобы изменилось? Мы не ожидали, 90 тысяч человек зашло на наш сайт и высказали либо критику, либо свои предложения и так далее. И сегодня мы во многом изменили свою работу, понимая, что мы не только законодательный орган власти, но мы и представительный орган власти, мы представляем интересы региона. Мы палата региона. Вот это главный ключ, который должен быть в нашей работе. И отношение к Совету Федерации меняется. И дискуссии на пленарных заседаниях очень активны. Заседания комитетов проходят в полном составе с участием министров критично. Если раньше, извините, на заседаниях комитета можно было голосовать по доверенности, то вы понимаете, что это заработает.
Ну да, но слава богу, что это нельзя. Да. А вот скажите насчет выборности. Вот вы как-то даже сказали так, что прямые выборы в Совет Федерации невозможны, иначе это будет противоречить Конституции. А вам не кажется, что вы могли бы выйти с инициативой изменить Конституцию в этом смысле, что все-таки были прямые выборы сенаторов? Разве это не было бы правильно?
С точки зрения... Знаете, прямые выборы сенаторов, они, конечно, более понятны людям, и в этом, ну, самое высшее такое проявление волеизъявления населения.
Да, да.
Но я вам хочу сказать, мы изучили практику многих сенатов мира, и далеко не везде есть прямые выборы. Вот недавно приезжала лорд-спикер Верхней палаты Великобритании,
баронесса
Де Соус. Они тоже сейчас занимаются реформой Верхней палаты. Так вот она сказала, что мы хотели перейти на прямые выборы, но нас в этом не поддержали. И мы отказались от этой идеи. Это так, к слову. Что касается изменения Конституции. Да, перейти к прямым выборам сенаторов можно только при одном условии, изменив Конституцию.
Конечно.
Я отношусь к тем людям, которые считают, что менять Конституцию там, в течение там, такого короткого времени нецелесообразно. Мы прожили по этой Конституции там, 20 лет. Это недостаточный срок для того, чтобы вторгаться в Конституцию, чтобы ее менять. Надо еще пожить по этой Конституции. Надо понять, в чем она не соответствует реалиям, в чем ее надо усовершенствовать. Если мы по каждому там, чиху, желанию будем вносить изменения в Конституцию, то толку от этого, поверьте, не будет. Вот вторгаться в основной закон страны нужно очень деликатно, нужно очень осторожно. Я считаю, что еще рано. Если уж менять Конституцию, да, то надо, проанализировав все вот за эти 20 лет, что устраивает общество, что не устраивает общество, и сделать эту работу очень спокойно, серьезно, через конституционное собрание, не торопиться. А вот сегодня захотелось мне или там поменять Конституцию, сделать выбор на сенатора. Завтра кому-то еще. Это будет не Конституция, а вообще лоскутное дело. Так неуважительно к основному закону страны, я считаю, нельзя относиться. На хорошо, мой взгляд, хорошо. Время менять Конституцию не пришло. Именно поэтому мы подготовили проект закона, который с учетом требований Конституции максимально да. учитывает волеизъявление населения.
Это
другого
курсе,
пути
да.
на сегодня,
пока
к сожалению,
вы считаете, нет.
нет.
Хорошо.
Ну и потом, извините, это палата регионов, не представители регионов. И она должна отличаться от Государственной Думы, от Нижней Палаты. Иначе это будут две одинаковые палаты, а функции полномочий у нас разные.
Ну да. Хорошо. Мое дело задавать вопросы, а не с вами обсуждать. Вы как-то говорили так, что менталитет русскому человеку нужен барин, царь, президент. Словом, единоначалие. Я с удовольствием, с интересом это прочитал. И хотел сказать, что, конечно, ни барина, ни царя не выбирают. А президента все-таки выбирают. Есть тут разница. Но если вы убеждены, что именно таков менталитет русского человека, как вы говорите, для чего вообще выборы? Может быть, надо вернуться к царю или хотя бы к генсеку, потому что, ну, если вот такой нужен.
Нет, конечно, вы буквально трактуете то, что буквально, я сказала.
Да.
Я считаю, безусловно, ну, так на протяжении нашей предыдущей истории, так складывалась наша история, что вот как бы привыкли к тому, что вот есть царь, есть барин, есть там президент, но мы же живем в другое время, мы строим новую Россию, мы...
Надо менять менталитет.
Так вот, Владимир Ильич, о чем я хочу сказать, что трудно поменять государственно-политическое устройство. Трудно поменять экономический уклад, что мы сделали за эти 20 лет. Но сложнее всего поменять менталитет людей. Вот новое поколение, уже сегодняшнее поколение, оно выросло уже без шор. Оно выросло вне идеологии. Оно более свободное по духу, по взглядам. Но нужно еще не одно поколение, чтобы мы, страна, общество, стали по менталитету другие. Выборы, безусловно, нужны. Без участия населения в управлении государством, вот без такой демократии участия людей, мы никогда не будем эффективным государством. Поэтому, конечно, нужны.
Вообще, вы к выборам относитесь своеобразно, по крайней мере, если судить по вашим словам. Посмотрите. Человек, однажды прошедший горнило выборов, ни за что на свете не захочет еще раз подвергать себя подобному. Это испытание не для честных людей, говорите вы. Как любителя колбасы лучше не видеть процесса ее приготовления, так и политику желательно не заглядывать на политическую кухню. Довольно остроумно замечено. Скажите мне, пожалуйста, но вы-то вот выбираетесь, тем не менее, и Владимир Владимирович Путин избирается, и все эти политические деятели другие избираются. Значит, как же это? С одной стороны, вроде не хочется, а с другой стороны...
Владимир, выборы пока в наше время, поскольку мы проходим еще такой период все-таки трансформации, да, и выборы это... Очень-очень тяжелое дело. Тяжелое потому, вот я на самом деле вспоминаю выборы губернаторов в 2003 году с содроганием. Потому что столько грязи, сколько грязных технологий, сколько обид мне было нанесено за это время. И чего только не пытались приклеить ради того, чтобы победил другой оппонент. Знаете, нужно иметь крепкие нервы, нужно иметь дубовую кожу, чтобы не сорваться не эмоционально и выдержать все это. И поэтому я так и сказала, что это не для слабонервных занятий.
Это точно,
особенно,
да.
если речь идет о выборах там, губернатора, о выборах президента и так далее. У меня, знаете, очень развитое, может быть, даже чересчур обостренное чувство справедливости. Вот когда меня справедливо ругают, я понимаю, неприятно. Но ведь они правильно говорят. Но когда ты получаешь вот ни за что, ни про что, вот столько этого всего, вот мне хотелось там через каждый час душ пойти принять, чтобы смыть все это, чтобы тебе это не пристало. Действительно, это тяжело, но другого ничего цивилизация, к сожалению, не придумала.
Не придумала, это
не придумала, это правда. Чтобы выбирать лучших, чтобы выбирать более достойных. Если наше население начнет более ответственно относиться к выбору, и в первую очередь ходить на выборы, вот надо ходить.
Почему
на
выборы. Ходят?
Не ходят,
почему
на мой взгляд.
Почему так слабо ходят, лучше так
ходят,
сказать?
Ну, или мало ходят. Я считаю, потому что, во-первых, мы в перманентных выборах, люди уже устали. Ну, невозможно. Вот сейчас единый день голосования, мне кажется, как-то упорядочит эту ситуацию. Люди будут знать, что один день в такое-то время будут выборы, и люди будут ходить. Второе, вот все то, что сопровождает выборы, вся эта полемика нечистоплотная, вся эта отсутствие политической культуры, вся эта грязь, которая выливается, у многих людей это вызывает априори отторжение. И третье, это, конечно же, мы должны добиться того, чтобы выборы были реально честными, реально без подтасовок. Потому что у части населения есть недоверие по-прежнему, что от моего голоса ничего не зависит. Ну, я пойду, там все решили.
Вот.
Это уже вбили мозги людям, с одной стороны, а с другой стороны, это имеет место, к сожалению. Но это ужасно, это плохо, да. Ну, вот прошли выборы Уго Чавеса. Ну, казалось бы, да, там Америка против, все эти самые против. Но прошли выборы, он победил, и оппонент через час признал свое поражение и поздравил оппонента. Ну, у нас же, даже когда разрыв 40%, все равно
можно
говорят...
Можно так далеко не ходить в Америку, можно в Грузию пойти. Ведь все-таки Саакашвили так или иначе признал победу Иванишвили, ну, и поздравил его.
Да, безусловно, но там действительно реальная победа, вот, реальный разрыв.
Да.
Поэтому пока еще низкая политическая культура, но я не драматизирую ситуацию. Это нужно время. Мы всего лишь 20 лет живем в новой политической системе. Вот я еще раз хочу вспомнить баронессу де Соус, лорд-спикера Верхней Палаты Великобритании. Она публично сказала: господа, наша демократия, нашему парламенту 100 лет, нашей демократии там сотни лет. Россия за 20 лет прошла такой невиданный путь в развитии демократического общества, что нам, Великобритании, у нее, да, надо учиться. Вот точка зрения неангажированного, политически неангажированного,
да,
человека.
Да. Парламенту
у нас много проблем.
В Великобритании гораздо больше 100 лет, наверное, там много сот лет, действительно, давно существует. Вот меня сейчас мы затронули вопрос, о котором вы так сказали, что отчужденность между населением, обществом и властью ощущается. Ощущается некоторая отчужденность. Вот. Ну, в частности, недоверие суду, там 1% населения доверяет профессиональности судей, ну, в общем, так сказать, ниже плинтуса. Почему такое недоверие? Вот если вы могли вот так более-менее точно сказать. И что с этим делать?
Ну, прежде всего, недоверие тогда, когда люди сами не выбирают власть, не выбирают судей, не выбирают власть. Отсюда их, то, что они не причастны, это сразу отдаляет. Второе, это, конечно, коррупция, которая разъедает общество на всех ее ступенях. И когда оппоненты пытаются между коррупцией и чиновником поставить знак равенства, это некорректно, потому что беда-то наша в том, что коррупции подвержены все структуры. И правоохранительные органы, и образование, и здравоохранение, и бизнес, и власть, конечно. Это тоже априори вызывает отчужденность к власти как таковой. Ну, власть во всех странах, если честно говоря, не любит. Но у нас не любит больше. Именно поэтому сейчас стали заниматься процессом самоочищения власти. Только начали. Надо это делать более активно. Надо, чтобы во власть приходили авторитетные, уважаемые люди. Это знаете,
у вас есть рецепт для коррупции?
Есть.
Какой?
Вот, знаете, я считаю, что в 90-е годы, вот период трансформации нашей страны, мы очень много потеряли в промышленности, там, в экономике, во всех. Но больше всего мы потеряли потери нравственности и морали общества. Если в цивилизованных странах взяточник, коррупционер, это вообще не рукопожатный человек, то у нас ходят в героях люди, которые добыли непонятно как свое состояние, ему завидуют. Если у нас вообще ничего не стыдно, хорошо, что нет страха. Вот страха нет, это хорошо. Но ушла идеология, ушел страх, а взамен этому пришел культ насилия, культ денег.
А у вас есть предложение, чем заменить?
Вы знаете, я думаю, что нам очень серьезно Конечно же, надо бороться, безусловно, и правоохранительным органам, и власти, и жесткость закона, неотвратимость наказания. Все это должно быть. Но я думаю, что мы все сегодня должны озаботиться духовностью, пусть это вам не покажется пафосно, духовностью, моралью и нравственностью в обществе. Чтобы на первый план вы ценили людей талантливых, людей бескорыстных, людей сострадательных, людей достойных в обществе, уважаемых, а не успехом считалось, сколько у тебя денег и на какой машине ты ездишь.
Вам не кажется, что именно власть и должна показать эти примеры?
Должна. Согласна. Безусловно.
Хорошо.
Безусловно.
Такой вопрос немножко взрывчатый, но я не могу его не задать. Значит, вы сказали так, что по поводу оппозиции, что даже при том, что лидеров оппозиции, вы как бы видите, искусственно иногда надувают, такие люди, как Сергей Удальцов и Алексей Навальный, опасности для власти абсолютно не представляют, говорите вы.
Да?
Я вас спрашиваю, если это так, то почему, на ваш взгляд, так панически, на мой взгляд, боятся появления этих людей на федеральных телевизионных каналах?
Это надо задать вопросы федеральным телевизионным каналам.
Почему вы уверены в этом?
Я уверена в этом. Почему вы их
не приглашаете? То есть вы не считаете, что кто-то над этими федеральными каналами дает указания? Этих людей не показывают.
Я так не считаю. Я видела очень часто лидера оппозиции на разных каналах.
И не период предвыборной кампании.
Почему? На канале «Россия» видела, на канале НТВ видела.
Кстати, на канале НТВ. Как вы относитесь к таким программам, как вот, которые были показаны относительно недавно, «Анатомия протеста» и «Анатомия протеста 2».
Ну, если можно, чуть подробнее на этот счет. Ну, в первую очередь, любое средство массовой информации, любой телеканал имеет право на собственное расследование, на собственную точку зрения. Но при этом они должны нести ответственность перед законом за достоверность информации. И поэтому я не допускаю, чтобы столь авторитетный, профессиональный, где работают профессиональные журналисты, скажем, телеканал НТВ, как это пытаются некоторые говорить, допустил какую-то фальшивку. Но это вопрос следствия. Пусть следствие разберется с тем, достоверна ли эта информация, откуда они ее получили, какие источники. Насколько я читал в средствах массовой информации, господин Удальцов признал, что такие встречи были, но я не хочу опережать следствие. Что мне во всей этой ситуации гадко и противно. Вы знаете, можно и нужно бороться с властью, безусловно. Без этого демократическая жизнь невозможна. Но нельзя бороться против своей страны. Нельзя не любить свою страну. И если эти факты действительно достоверны, и если лидеры оппозиции ведут переговоры и получают указания, как организовывать беспорядки в стране, а возможные террористические акты, то для меня этот человек предатель своей страны. Вот по-другому я оценить, вот я просто говорю личную точку зрения, по-другому я не могу это оценить. И предатели, которые работают вот такими методами, извините меня, не заслуживают ни уважения, ни поддержки, они не могут быть лидером общественного мнения, неважно, позиционного или властного и так далее. Смотрите, что происходит, вот скажем, ваши любимые Соединенные Штаты Америки, да?
Ну, что же вы так? Я не буду в Нью-Йорк.
Господина Бута, да. Господина Бута, да, арестовали и посадили на 20 лет только за то, что он в разговоре как бы имел намерение продать оружие. Он получил 20 лет. То есть это было воспринято как действие против Соединенных Штатов. Поэтому вот если уж ты лидер оппозиции, если ты ведешь за собой людей, если ты человек убежденный, а я люблю и уважаю убежденных людей, даже если я эту идеологию не разделяю, ты должен быть абсолютно морально чист. И вот еще один пример, который мне хочется сказать. Власть сейчас полностью открывается перед обществом. Да? Публикуются декларации о доходах, о расходах. Да, их надо проверять их достоверность. Наверное, там есть и от лукавого. Но почему оппозиция не должна быть открыта перед обществом? Да? Ведь если ты борешься с властью, то ты борись честно, ты борись открыто. Почему ни разу не задали вопрос, а почему лидеры оппозиции не публикуют декларации? Почему есть профессиональные революционеры, которые нигде никогда не работали, ни одного дня, но они ездят на шикарных машинах, они покупают шикарные квартиры, отдыхают на курортах. А где средства к существованию? За счет чего это получается? Если это за счет сторонников, это замечательно.
Я вас понял.
Давайте мы будем вот взаимно корректно. по отношению друг к другу.
Хорошо. Времени осталось крайне мало. Я очень хотел задать вам следующий вопрос. Когда-то я брал интервью у Бориса Николаевича Ельцина. Это было, когда он был в Апале в 89 году. И по ходу интервью я его спросил: Борис Николаевич, вы демократ? Он мне ответил: конечно, нет. Вы знаете, в какой стране я родился? Вы знаете, в какой партии я был в течение всей жизни? Как я могу быть демократом? Может быть, общаясь с демократами настоящими, я чему-то научусь. Но, конечно, я не демократ. Вам не кажется, что его слова эти довольно точно можно применить ко многим людям, не только к нему, которые также точно выросли, жили, были членами партии, то и так далее? И скажем, вот вы, если я вам задам вопрос, вот, Валентина Ивановна, вы демократ?
Значит, Владимир Владимирович, есть такая хорошая поговорка, что свое мнение не меняют только или дураки, или мертвецы. Я не отношу себя ни к одному, ни к другому. Нельзя изменять принципы, нельзя изменять убеждения. Но если человек на протяжении своей жизни меняется время, человек образуется, он не меняет свое мнение, то это или догматик, или такой тупизм, знаете. Что такое демократия, да? Демократия – это признание свободы человека, свободы слова, свобода совести. Ну, соответственно, демократ – это человек, который исповедует эти принципы. Так. Свободу слова, свободу совести, свободу религиозных вероисповеданий.
Терпимость.
Терпимость. Я абсолютно внутренне отношу себя к этой категории людей.
Отлично. Отлично. А тут мне подсказывает, что в программе Гордона дважды приглашали Навального, и он не пришел. Так что, оказывается, я, может быть, тут ошибся.
Видите,
я признаю свою ошибку публично. Я публично это говорю. Марсель Пруст, мой добрый знакомый, решил, что надо вам задать несколько вопросов, я им задам. Первый вопрос такой. Что такое в вашем представлении счастье? Постарайтесь отвечать коротко.
Любить и быть любимой.
А что такое в вашем представлении несчастье?
Несчастье – потеря близких, родных и близких.
О чем вы больше всего жалеете?
Ну, вы знаете, жалею, наверное, о том, что иногда прозрение приходит поздно, когда ты уже не можешь исправить свою ошибку, не сможешь исправить обиду, которую ты кому-то нанес. Наверное, это.
Что вы считаете своим главным достижением?
Ну, в таких случаях принято говорить, и это относится и ко мне, это хорошая семья, это успешная карьера. Но я считаю своим главным достижением в жизни, вот за все годы, где бы я ни работала, я смогла помочь тысячам людей, которые нуждались в помощи. И я этим очень горжусь.
Если бы вам было дано что-то переиграть в своей жизни, от чего бы отказались бы? Что бы вы переделали? Или ничего, может быть?
Ну, многое, наверное, бы, но, знаете, я такой по жизни перфекционист. Вот, может быть, я бы поуменьшила вот это стремление к максимализму.
Назовите хотя бы 3 свои любимые книги.
Ну, книг любимых, честно скажу, много. Я вот
я
со школьных лет зарубежную классику.
Но есть какие-то вот, которые просто для вас очень какие-то близкие книги?
Да, ну, я люблю Стендаля, я люблю Марии Ремарк, я люблю Аксенова Василия, я люблю Толстого, я могу вам перечислить. Меня, знаете, что мне дарят в последнее время? У меня в айпаде закачана вот вся библиотека моих любимых книг.
Ага.
Я в дороге, в пробках московских, с удовольствием перечитываю даже то, что я читала, и совершенно другое восприятие многих вещей.
Совсем коротко. Когда вы лжете?
Лгу, когда искренне в чем-то заблуждаюсь.
Тогда это не ложь.
И, ну, тем не менее. И когда ложь во благо, потому что иногда правда очень ранит человека и может убить.
Какой грех вы легче всего прощаете?
Ну, наивность, может быть, я не знаю.
А какой вы не прощаете никогда?
Никогда. Предательство. Никогда и никому.
Когда вы окажетесь перед Богом, что вы ему скажете?
Ну, я, наверное, попрошу его беречь моих родных и близких.
Это была Валентина Ивановна Матвиенко. Спасибо большое.
Спасибо.
Я хотел поговорить с вами о 3 вещах. Ну, во-первых, о резком ужесточении наказания за езду в пьяном виде за рулем. А второе предложение совсем запретить курение во всех общественных местах. И третье насчет запрета ношения хиджаба. Ну, времени нет на все три эти темы, поэтому я решил пока что ограничиться запрещением на ношение хиджаба. У меня вот первый вопрос вот какой. Вообще, Россия – это светское государство? Ну, насколько я понимаю, насколько я помню, ответ на это – да. В России есть государственная религия? Насколько я понимаю, ответ – нет. Но если кто-то сомневается, то вот, пожалуйста, посмотрите в Конституции Российской Федерации, как-то об этом там написано. А коль скоро так, то тогда церковь отделена от государства и школа отделена от церкви. Вообще, во всех странах, где это существует, значит, никакого присутствия какой-либо религиозной символики в государственных школах быть не может. Ни хиджабов, ни крестов, ни магендоидов, ничего. Это так положено. Вот там, где религиозные школы, и где они содержатся не за счет бюджета, то есть моих налогов, там, пожалуйста, там делайте, что хотите. А в государственных это запрещено. И это вроде бы очевидно. Ну, оказывается, что это не совсем очевидно. Оказывается, что в России есть немало людей, которые говорят, что ничего страшного, пускай носят. Я не очень это понимаю и вообще хотел бы на эту тему поговорить с кем-нибудь, кто мог бы толком объяснить мне все-таки, как должно быть в светском государстве. Вообще, конечно, было бы очень интересно поговорить об этом с патриархом Кириллом. Я его не раз приглашал. К сожалению, получал пока что отказы. Но вообще, может, он передумает? Может быть, на самом деле было бы очень полезно и очень интересно для очень многих зрителей услышать его мнение на сей счет. Ну, удачи вам и приятных сновидений.